რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გამოკითხულების უმრავლესობა სამუშაო ადგილებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 29 წლის მამაკაცი პანკისიდან. ავღანეთში 12 ახალწლეული დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვით, რომელიც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარდა, გამოკითხულების უმრავლესობა 57% სამუშაო ადგილებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად. ამავე ჩამონათვალში 15% მეორე ადგილზე ინფლაცია, მესამეზე სიღარიბე 30% და მეოთხეზე პენსია 26%. ხოლო მეხუთე ადგილზეა ტერიტორიული მთლიანობა, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიიჩნევს გამოკითხულების 23%. NDI-ის ამავე კვლევის დღეს გამოქვეყნებული შედეგებით ნატოში საქართველოს გაწევრიანება სურს გამოკითხულების 68%, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანება 77%. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 29 წლის ვახა ბუგიევი. ამის შესახებ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყება. ცენტრის ინფორმაციით პანკისის ხეობის სოფელ წინუბნის მკვიდრი ვახა ბუგიევი სირიაში 2015 წელს გაემგზავრა და ექსტრემისტებს შეუერთდა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით ოჯახმა ბუგიევის დაღუპვის შესახებ 10 აპრილს ღამით შეიტყო. ვახა ბუგიევი სირიაში დაღუპული 15 პანკისელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვსა და თბილისის შორის ვითარების ნორმალიზების წყალობით საქართველოსთვის რუსეთი რიგით მეორე სავაჭრო პარტნიორია, ხოლო რუსეთში სულ უფრო იზრდება საქართველოდან იმპორტირებული პროდუქცია.
Россия сейчас является вторым торговым партнёром Грузии.
რუსეთი დღესდღეობით მეორე სავაჭრო პარტნიორია საქართველოსთვის. ხოლო თუ ავიღებთ ქართული პროდუქციის საერთაშორისო იმპორტიორებს, მაშინ ჩვენ რიგით მეხუთე ვართ. მე მგონი ეს ძალიან კარგი პოზიციებია და ეს მიღწეულ იქნა უკანასკნელ წელიწადნახევარში, 2 წელიწადში. ურთიერთობათა ნორმალიზებისკენ მოსკოვისა და თბილისის მიერ გადადგმული შემხედრი ნაბიჯების წყალობით.
Благодаря встречному движению Москвы и Тбилиси к нормализации отношений.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა 11 აპრილს მოსკოვში შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დიდიე ბურკჰალტერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. რუსეთში პოლიციამ დაადგინა იმ სამი მამაკაცის ვინაობა, რომლებმაც ორშაბათს თავი აიფეთქეს სტავროპოლის რაიონული პოლიციის შენობასთან. ისინი ადრე ნასამართლები, მათ შორის მკვლობისთვის მსჯავრდებული პირები, კიტაევსკის რაიონის მცხოვრებლები აღმოჩნდნენ. გამოციების ვერსიით 11 აპრილს პოლიციის შენობაში შეჭრის მიზნით სამმა პირმა მოქმედებაში მოიყვანა ასაფეთქებელი მოწყობილობა. აფეთქების შედეგად დაზიანდა ახლომდებარე რამდენიმე ავტომობილი და თავად შენობა. სხვა ადამიანები და პოლიციელები არ დაშავებულა. უკრაინაში პრემიერ-მინისტრის არსენი აცენიუკის გადადგომამ გზა გაუხსნა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანაგუნდელს ვლადიმირ გროისმას განახლებული მთავრობის მეთაურის პოსტისკენ. უკრაინაში ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებით უნდა დასრულდეს მრავალთვიანი პოლიტიკური კრიზისი და აქტიურად გატარდეს ეკონომიკური რეფორმები, რასაც არის დამოკიდებული საერთაშორისო საფინანსო დახმარების მორიგი ტრანშის მიღება. 10 აპრილს უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა თქვა, რომ გადადგა და რომ 12 აპრილს პარლამენტს მიმართავს შესაბამისი განცხადებით. პრემიერ-მინისტრობის რეალური კანდიდატია უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერი ვლადიმირ გროისმანი, რომელსაც მხარს უჭერს უკრაინის მართველი ძალა, პეტრო პოროშენკოს პარტია. ავღანეთში სულ ცოტა 12 ახალწლეული დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადთან თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდაცვის სამინისტროს პრესდივანმა დავლათ ვაზირიმ დაადასტურა ეს ინფორმაცია დაღუპულებზე და დასინა, რომ თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო დანახმული ველოსიპედით, რომელიც ახალწლეულების ავტობუსს დააჯახა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Много событий веселых и разных происходит на просторах телевидения российского, поскольку после панамского скандала, который вызвал сначала некоторый ступор на государственных российских каналах, а потом был осмыслен и перетерт во многих ток-шоу, последовал новый скандал. Это как бы вот такая последовала реакция государственного телевидения на эту историю с Владимиром Путиным и его друзьями. На этот раз жертвой скандала очередного телевизионного оказался Алексей Навальный. И мы будем спрашивать прохожих московских на улицах, что они думают, как они это расценивают, кто прав, кто виноват в этих историях, правда ли, что Навальный наймит с их точки зрения, правда ли, что Сергей Ралдугин – это ангел во плоти, как рисует его Владимир Путин. И мы также спрашиваем вас, уважаемые слушатели, кому вы доверяете, чьей версии во всех этих историях, вот какая из них кажется вам наиболее убедительной. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Николай Руденский. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай – обозреватель издания «Грани.ру», который посвятил себя просмотру телевидения. Можно так про вас сказать?
Нет, бы не хотелось, чтобы не обо хотелось. Мне так думали, да, у меня
стыдно, Николай, да, стало? Вот вы смотрите и стесняетесь, что смотрите.
Да, это как
есть такое
увлечение
дело.
Рот недуга. Да.
Да, но тем не менее наши уважаемые слушатели должны знать, что да, смотрит Николай это и видел все то, о чем я говорю, и мы это будем обсуждать. С нами на связи Рустем Адагамов. Рустем, здравствуйте. Рустем из Праги, мы вас очень хорошо видим, он очень хорошо тоже прекрасно знает, как делаются политические скандалы, как выбираются жертвы и для чего это происходит. Вот мы его также будем спрашивать, как он видит немножко издалека всю эту историю, но она ему, к большому сожалению, близка вообще-то так, по жизни. Вот такая вот штука, как компромат сознательный. И через некоторое время с нами на связи появится человек, который ходит во все эти ток-шоу, и в последнее время, как он нам рассказывает, эти ток-шоу посвящены панамскому скандалу и попыткам государственного телевидения вывести из этого скандала и выгородить Владимира Путина и его друзей. Это Майкл Бом, который отстаивает горячо демократическую либеральную позицию во всех этих ток-шоу, насколько он может, насколько он на это способен. Через какое-то время мы с ним свяжемся. Итак, я начну с Николая, с его рассказа о том, что мы увидели вчера. Для тех, кто... Как бы вы представили шоу вокруг Алексея Навального? Вот для тех наших слушателей, которые этого не видели. Удивились ли вы, что вдруг Навальный? Причем здесь Навальный?
Да, причем здесь Навальный? Это вопрос, который мы помним еще со времен избирательной кампании 2000 года. Знаменитый вопрос Сергея Доренко. Причем здесь Лужков?
Ну, вот, казалось бы.
Да, и, ну, в общем, это такая реакция. Есть такой рассказ про студента-гуманитария на экзамене по военному делу, которому говорят, что ваш батальон в окружении, налетели самолеты, что вы будете делать, он молчит. Пока вы думаете, половина вашего батальона уничтожена, что вы будете делать, он молчит, его трясут, наконец он говорит, я думаю, надо кричать «Ура!». Вот примерно такая, видимо, реакция наблюдается и со стороны российского официоза, потому что Навальный, так сказать, всегда под рукой. Это не те несколько сот журналистов, которые участвовали в расследовании, проведенном этим международным консорциумом. Поэтому, так сказать, по такой протаренной пути ответный удар империя наносит самым, так сказать, знакомым ей способом.
Как бы уравнивая тем самым Путина и Навального в политическом весе.
Ну, получается так. Это уже не впервые. Если сам президент избегает даже называть имя Навального, как бы, чтобы не сообщить ему часть своей магической силы, то на госканалах его упоминают, но, конечно же, всегда только в определенном контексте. Правда, до таких обвинений, как шпион, фактически шпионаж и чрезвычайная измена Родине, кажется, еще не доходило. Ну, понятно, что это закон жанра. Каждое следующее представление должно быть еще более крутым, более, так сказать, действующим на психику, чем предыдущее.
Да, и следующее обвинение.
Да.
Рустем, вот вы, конечно, видели это замечательное произведение российских тележурналистов. Как, вот на ваш взгляд, эта аргументация, эти доводы, которые они привели в пользу той версии, что Алексей Навальный наймит, который действует по какими-то кличками, вот, участвует в неких операциях под названиями там «Дрожь» или что-то в этом роде, «Топот», «Копыт». Вы считаете, это может оказать... Вообще, как вам аргументация? Пожалуйста, оцените ее с точки зрения убедительности. Вот просто оцените глазами рядового зрителя.
Ну, целиком я его не видел. Я видел только то, что показывалось в программе у Киселева.
Как мы все, да.
Ну да, но вот... Этот фрагмент уже разобран, да, хорошо, и всем видно, что это все склеено буквально, какая-то халтура, да. У меня такое даже ощущение, что эта халтура сделана намеренно, то есть она намеренно подана как именно халтура.
А в чем смысл?
Я не знаю вообще, в чем смысл вот... И этого выпада против Навального, и предыдущего выпада против Касьянова. Ну, все же мы прекрасно понимаем, да, что так называемая, так сказать, оппозиция, она загнана в угол, ее фактически нет, да, на поле, она не представляет ровным счетом никакой угрозы для режима. И к чему вот эта жесть? Она вот, ну, для меня это непонятно. Я не вижу в этом никакой необходимости для Кремля, например. Я только могу подумать, что, может быть, это нужно как бы тем людям, кто сидит на этих вот, так сказать, на этих потоках, они-то тем самым как бы показывают свою нужность. Да, вот, так сказать, НТВ показала нужность, Киселев показал нужность. Но выглядит это все, конечно, как-то очень странно. Ну, кто там, ну, кто такой, в принципе, Алексей Навальный вот в политическом поле такого вот политического российского эстеблишмента? Никто. Ну, никто. У него нет никаких, так сказать, рычагов, у него, ну вот они там где-то выкапывают там какие-то сведения о каких-то дачах. Ну, боже мой, ну это что, компромат, ну, там эти какие-то там эти там часы Пескова, дача Шойгу.
Знаете, Рустем, а вот смотрите, вот хорошо, это я, кстати, попрошу прокомментировать Николая Руденского, кто такой Навальный с точки зрения веса и почему ему, собственно, прибавляет этого веса, совершенно очевидно, вот такими вот штуками, как эти репортажи. Но вопрос ведь какой? Вы будете ли отрицать или спорить с тем, что вся эта история затеяна и с Касьяновым, и Навальным ровно по случаю панамского компромата, чтобы очень простая версия, чтобы отвлечь от него внимание? А кем бы вы еще предложили отвлекать внимание? Но на кого они могут переключиться? Вот сами подумайте. На Шойгу, что ли? На своих?
Я не считаю, что история с Касьяновым и Навальным – это отвлечение от панамского дела, потому что на панамское дело всем точно так же наплевать, как на все остальное.
То есть вы их не связываете? Интересно.
Я нет, абсолютно нет. Я вижу, как люди отвечают на вопросы, то есть, я не знаю, вот кто там был, кто задавал там, по-моему, Сотник, вот как вы относитесь к этому панамскому скандалу? Да никак. Угу. Да людям это все равно совершенно. Какие-то там офшоры, кто знает из обычного такого круга, так сказать, обывательского, что такое офшоры и почему их плохо иметь, там, например, чиновнику. Никто этого не знает. Нет никакого скандала. Ну вот придумал там на ходу Путин про эти, так сказать, музыкальные инструменты. Все, вся история на этом закончилась, и не нужно, так сказать, отвлекать ничего внимания.
Тогда почему сейчас? Тогда возникает вопрос, а почему сейчас?
Ну, просто вот там где-то, может быть, это в каком-то, не знаю, плане стояло, то есть там нужна галочка, где-то поставить галочку, вот мы, ну, снова мы... Ну, пнули Навального, вот такие мы молодцы. Ну, вот, так сказать, я не связываю.
То есть чистое совпадение?
Ну, я думаю, ну да, может быть, совпадение, это как бы, это обычный процесс идет.
Спасибо. Олег из Екатеринбурга звонит нам. Здравствуйте, Олег, как вы это видите?
Добрый вечер. Здрасте. Ну как, я федеральные каналы практически не смотрю.
Так.
Смотрю только, если что, онлайн.
Ну, вы же все знаете.
Но совершенно же очевидно. Но, по-моему, даже любой человек, у которого больше одной извилины, и который не зомбирован, совершенно очевидно, что это истерика, попытка, так сказать, отвлечь внимание и лить грязь, чтобы как-то защититься от тех обвинений. Ведь, смотрите, там же совершенно конкретные, так сказать, обвинения. Просто, может... Парламент Великобритании собирается рассматривать Камерона. Угу. Премьер-министр Ирландии подал в отставку.
Исландии.
Значит, во Франции идет разбирательство и занимается прокуратура. Даже на Украине, и то там, значит, уже комиссию создают в Раде по расследованию, так сказать, офшоров. Ну, а здесь же все обычно. Бог не может быть грешным.
Ну, а здесь тоже создают комиссию по расследованию деятельности Алексея Навального. Спасибо.
Да, конечно, это обычный прием такой геббельсовский.
Да. Спасибо, Олег. Вот я хочу, чтобы Николай прокомментировал два тезиса, которые высказал Рустем, что, во-первых, непонятно, это можно объяснить только существованием неких формальных бюрократических бюджетов, которые существуют на борьбу с оппозицией, что они начинают мочить Навального, извините за жаргон, потому что сам он по себе никакой, ну, не представляет никакого веса, не весит, никакой роли не играет, особенно в политической жизни страны. Ну и второе, что эти события, ну, никак совершенно не связаны, это случайное совпадение, шло в графике помочить немного этих, но помочить.
При всем уважении к мнению Рустема, я не могу с ним согласиться. Ну, во-первых, о, так сказать, значимости, о масштабах фигуры Навального. Я думаю, ни нам не следует ее недооценивать. И уверен, что далеки от этого люди в Кремле. И сам президент Путин. Все-таки не будем забывать, что не так давно на выборах московского мэра, несмотря на все противодействие, Навальный набрал едва ли не треть голосов. Это очень много. А в условиях кризиса это может быть совсем, так сказать, много и опасно. И мы видим действительно, как тщательно Навального обкладывают со всех сторон все последние годы. Не думаю, что это такое иррациональное поведение. И в целом, да, вот Рустем говорил, что все это кажется ему нелогичным. Ну, вот знаете, как говорят, что глупость – это не отсутствие ума, это такой ум. Также можно сказать, что логичность – это не отсутствие логики, это своего рода логика. Режимы такого типа, какой существует сейчас в России, они, как сказать, реагируют на угрозы по-своему. Некая избыточность, некое дополнительное устрашение, они входят в природу этого режима, они просто не могут иначе, да? Зачем судят участников событий на Болотной площади все эти смехотворные, если бы не трагические процессы по эти дела осколя зубной эмали и так далее, вот сейчас, недавно, да, совсем арестованные посажен в СИЗО человек за события, происходившие 4 года назад. Это сказать, что это отсутствие логики, нельзя. Да? Ну, исторических примеров, опять-таки, масса. Да? Зачем, скажем, Сталину было убивать, ну, условно говоря, Бухарина, который для него никакой угрозы не представлял? Надо было. Так он был устроен. Это его натура. Вот, так что и по этой тут тоже. Ну и если вернуться к этим вот двум последним событиям, что касается вот во времени, ну, во-первых, все-таки, я думаю, тут между ними есть некоторая разница. Если вот этот грязный, омерзительный фильм, если применимо тут слово «фильм», показанный на НТВ, он, ну, в общем, при всей его, так сказать, отвратительности, это все-таки не фальшивка, да, то есть, видимо, его как-то готовили, эта отвратительная работа выполнялась специально обученными людьми, и, может быть, здесь действительно просто, так сказать, подошло время, да, показать товар этот омерзительный лицом. Что же касается вот этого, опять-таки, с позволения сказать, фильма о Навальном, хоть мы его не видели целиком, но вот поражает удивительно низкий уровень этой халтурности, этой подделки.
Да, вот уже,
да, есть иронические комментарии в интернете насчет английского языка, который там использован, как бы в корреспонденции между ЦРУ и их агентами. Это просто смехотворно. Да, любой Google Translate делает переводы
это
лучше.
Это означает что?
Это означает, видимо, да, и здесь, я думаю, это означает, что это дело спешки. И, по всей видимости, это было приурочено именно к какому-то моменту. А какой, собственно, может быть, момент? Видимо, да, это реакция на панамский скандал. Да.
И вот, Рустем, я еще хочу, знаете, вас спросить. Я спросила вас о реакции там телевидения, а вот о реакции, собственно, субъектов творчества телевизионного. Смотрите, Навальный говорит, это фантастика. Он просто пишет, это фантастика. Это такая вот ненаучная фантастика. То, что про меня вчера рассказали, я подаю в суд. Касьянов пишет, это фантастика, это слепленное кино, это абсолютная неправда, это ложь, это фейк, я не подаю в суд, потому что это бесполезно. Вот вы считаете, кто прав?
Ну, для Навального подача в суд – это лишняя возможность быть на виду, поэтому при всей предсказуемости того, итога этого иска, да, он где-то будет лишние там 5, 10, 15 раз его упомянут в прессе. Это, в общем, как пиар, это годный, да, вариант. А для Касьянова подавать в суд на что?
Ну, ничего себе, придумали на вас такой ужас, положили вас в постель, не пойми с кем, там придумали какие-то разговоры, не пойми о чем, с его, это в его подаче, мы-то с Николаем так не считаем, но он-то говорит, что это фальшив кого-то и до, так пойди подай в суд, тебя оклеветали, облили грязью.
По-моему, он так уже не говорит.
Он написал это в своем фейсбуке сразу же на следующий день, что этого
это
не
да.
было.
Ну, сейчас-то там, по-моему, у него как изменилось к этому отношению, или я, так сказать,
а он просто об этом, просто он об этом прекратил говорить вообще. Вот все, что он об этом сказал, он сказал, я вот не я, на этом видео это не мое, это фальшивка, но я в суд подавать не буду, потому что я когда-то пытался, и совершенно никаких перспектив это не имеет. Я буду бороться другими способами с этим режимом.
Ну да, это я читал, что он сказал.
Да, а больше он ничего не говорил.
А, ну окей, ну... Всё. Ну, сказать «я не я», ну, господи, ну, да, понимаете, я не знаю, вот что я бы сказал в такой ситуации, да, дурацкой, совершенно, так сказать, идиотской и так сказать, противной.
А это зависит, Рустам, это зависит от того, были ли это вы на самом деле или нет. Это ваша реакция это была бы
понятно,
ровно...
что это они были, да, это уже как бы, ну, тоже, да, ребят, давайте уже будем, мы же не дети, да. То есть в том, что происходило на этих кадрах, нет ничего особенного. Да? Другое дело, что это нельзя снимать и
показывать.
Показывать, да. Но Там ведь появились же у людей вопросы по поводу сказанного, ну, в перерывах между вот этим всем.
Конечно.
То, что они говорят. Ну, вот это было, конечно, для многих неприятно, и для меня в том числе. Поэтому, ну, я не знаю, идти в суд. Когда-то Боря Немцова тоже ведь в Life News его разговоры телефонные выложила. У него даже ведь заявление не приняли.
Да, но он тогда и не говорил, что это фальшивые телефонные разговоры, понимаете? Он не говорил об этом.
Ну, почему Касьянов так сказал? Ну, потому что он ведь не политик, да, он, так сказать, он чиновник, номенклатурная совершенно единица. Из него политик, как из меня скрипач.
Теперь нужно говорить виолончелист.
Да, виолончелист. Поэтому, ну вот у него такая была реакция, как у чиновника, а не как у политика.
Хорошо, давайте послушаем звонки. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, кто слушает, смотрит «Радио Свобода». У меня пришел на этот ответ, дорогие мои друзья, что просто, ну нечего ребятам сказать. Поэтому, ну, давайте за Навального возьмемся, если за кого-то возьмемся. Это не вопрос, за кого-то взяться, это главное, чтобы была причина. Ну, причина появилась, если у кого-нибудь потаскаем. Вот, это ведь, как вам сказать, ну, это сама суть сегодняшней власти. Сегодняшняя власть ничего не может предложить. Значит, она чего-то делает. Ну, ей как-то надо продаться. Она и делает то, что надо. Надо будет, простите меня, и вас отключу, надо и программу Познера закрыть, надо и там «Эхо Москвы» закрыть. Это вопрос времени. Вот и все. А вам удачи, где бы вы ни были.
Спасибо большое. Евгений из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что вопрос тут не в том, как кремлевские пропагандисты реагировали на «Панамгейт». Вопрос должен быть поставлен, так сказать, более серьезно. Как реагирует Запад на «Панамгейт»? Дело в том, что кремлевские, не только пропагандисты, но кремлевский режим вовсю пользуется изъянами в западном законодательстве, недостаточным контролем за финансовыми потоками. И эти офшоры – это не просто деньги, грязные деньги на черный день. Эти деньги уже стреляют. И правильно говорит об этом Матвей Конопольский. И сегодня было в новостях о том, что эксперты убивали украинское ОПГ на деньги, похоже, российское ОПГ. Это все частное государственное партнерство, излюбленное Путиным и Кремлем.
Спасибо.
Поэтому вопрос должен стоять иначе. Как Запад изменит свое законодательство для того, чтобы бороться с грязными деньгами? Потому что эти деньги, точно так же, как они были использованы для русской весны в Крыму и на Донбассе, завтра могут быть использованы где угодно. В Америке, на Аляске, в Англии, во Франции, где угодно.
Спасибо большое. Я знаю, что у Рустема буквально две минутки с нами, если он еще есть на связи. Вот я вас все-таки спрошу. Я знаю вашу позицию. Вы только что нам сказали, что эти офшоры – это совершенно пустой звук для массового там зрителя, массового избирателя, для 88%. Но, тем не менее, а для вас, а вы считаете, если бы он не был массовым, если бы он не был оболваненным, если бы ему подавалось это так объективно достаточно, материалы этого расследования, это серьезные вещи найдены на Путина, фамилия которого не звучит, что он сам часто очень подчеркивает, он в последнее время только об этом и говорит, что ведь меня же там нет. Вы считаете это серьезно?
Пока там фамилии нет.
Нету.
Для меня это не серьезно. Я об этом тут же написал, когда это вот только первая инфа пошла. Я, да, прочитал вот эти там четыре пункта, да, четыре кейса, да, кто кому перепадил. Там нет Путина. А пока не будет вот совершенно железных доказательств, что Путин на посту президента получал какие-то деньги от предпринимателей, и они переводили ему там, так сказать, ну, я не знаю, на офшор, там, да, куда угодно, это все не стоит выеденного яйца.
Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, Рустем. И, Николай, ваше мнение вот об этих материалах, безотносительно к тому, как их сейчас подают, это нам Майкл Бом подробнее расскажет, как их подают, но вот как вы считаете, это удар или это удар мимо цели?
Ну, опять, при всем уважении к Рустему, не могу разделить его мнение. Видите ли, очень много говорится о том, что в бумагах не фигурирует фамилия Путина. Ну вот, да, мы говорим «Панама Гейт», да, наверное, все помнят, откуда произошло это слово, это «Уотергейт». И вот, если вспомнить те события более чем 40-летней давности, обратим внимание на то, что фамилия Никсона в материалах расследования «Вашингтон-Пост», если и появилось, то только на самых последних этапах. Буквально вот, когда дело подошло к этой самой, к завершению всей этой истории, отставка, единственная в истории отставка и американского президента. Так что вот это...
отсутствие
фамилии здесь ни о чем не говорит. Еще один, очень, так сказать, после, вот как вы говорили, первоначального ступора, как, так сказать, кремлевская пропаганда стала преподносить это дело. А что? Ну, офшор, мало ли, да, во-первых, не мы их придумали, во-вторых, в них вроде бы нет ничего плохого. Есть офшор и офшор. Есть офшор как действительно способ, мягко говоря, минимизации, грубее говоря, ухода от налогов. Что касается российского раздела вот, Панамского архива, тут речь идет совсем не об этом. И даже, скажем, тут нельзя сравнить это ни с разделом, условно говоря, британским, где речь идет об офшорном бизнесе, принадлежавшем покойному отцу премьер-министра Кэмерона, ни даже об украинском разделе, где президент Порошенко вместо того, чтобы отказаться каким-то образом, избавиться от собственности, скрыл ее в офшоре. Все это, конечно, плохо, но это совсем не то, о чем идет речь в российском разделе. Здесь речь идет о том, и это вот уже было доказано, на мой взгляд, крайне убедительно экономистом Максимом Мироновым, что сделки, прослеженные вот в ходе вот этого расследования, предпринятого международным консорциумом, это фиктивные сделки. Они не укладываются в рамки никакой экономической логики. Ну, наверное, я не буду
сделки,
напоминать,
да, известные вещи. Фирму,
и совершенно, да, так сказать, методом перебора возможностей, методом исключения явно невозможного, остается, что все эти переводы средств есть, по сути дела, взятки. А кто может быть получателем этих взяток от самых разных фирм, ничем между собой не связанных, кроме своего российского происхождения, и масштабы, эти миллиардные масштабы, все это не оставляет сомнений, во всяком случае делает весьма и весьма вероятным вывод о том, кто может быть конечным бенефициаром этих явно незаконных операций.
Это вы на Путина намекаете?
Я сказал то, что я сказал.
Да, не хотите, видите, вы тоже не хотите назвать его фамилию. А, ну, нам говорят, а нам называют фамилию, нам говорят, конечный бенефициар, это Сергей Ралдогин, который, получив все это совершенно законным путем, там никто не говорит о фиктивных сделках, законно заработав, тут же эти деньги отнес... Ну, известно куда. В фирмы, в какие-то зарубежные компании, в музеи.
Ну, Сергею Ралдугину, я думаю, тут помогает его известная интеллектуальная ограниченность. Он, наверное, человек искренний и действительно,
думает,
когда он говорит, может быть,
то есть вполне возможно, что ему из тех денег, которые ему принадлежат все, возможно, он получает какую-то долю и действительно ее отоваривает.
Возможно.
И, возможно, он думает, что вся структура существует для из-за этого.
Возможно, если он сумел прочитать и осмыслить появившиеся сейчас материалы, то только из них он узнал, какого масштаба суммами он оперирует. Я не исключаю этого.
Да,
совсем.
Да, он очень удивлен. Он действительно, да. Если ему верить, если он не такой же хороший актер, как виолончелист, вполне возможно, что он прекрасный актер, он с изумлением говорит, что мне тут рассказывают про какие-то цифры, а на самом деле, да, я что-то зарабатываю. Правда, я не могу сказать, сколько, потому что этим занимаются другие люди. Это то, что он говорил вчера в программе «Время». Этим занимаются профессиональные люди. Но то, что я точно про себя знаю и могу предъявить, вот 4 рояля, которые я отправляю в Сочинскую там, консерваторию. И там звучит очень любопытный момент в его выступлении, что я отдаю государству. И возвращаю. Я отдаю государству этими инструментами. И получается, что все-таки он понимает, что государство ему дает что-то в долг. Он не знает сколько, но что-то оно ему дает. Да, удивительный человек.
В общем, да, могу только сказать, что, видимо, психологический выбор этого человека вот на эту роль был достаточно точным. Ну, там действительно люди, видимо, в чем-чем, а в работе с людьми в этой организации разбираются.
То есть вот такого они подобрали Фукса.
Да,
Фукса подобрали вот специально, сознательно, чтобы это был музыкант, чтобы это можно было в конце концов списать на скрипку Страдивари и так далее. И с нами на связи Майкл Бом. Майкл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я очень рада, что вы нашли для нас время. Майкл, вот как вы видите тенденцию освещения? Вы внутри вот этих ток-шоу, внутри телевизионных передач, которые говорят о панамском скандале. Какие бы вы выделили линии, позиции, которые вот федеральные каналы хотят навязать телезрителю? Или вот... Ну, я не хочу там говорить вбить в голову, но которые хотят предложить, давайте мягко скажем, которые не хотят предложить своей аудитории так, чтобы она восприняла их как свои. Вот что, по каким пунктам строится подача вот этого панамского скандала?
Здесь надо сказать, что Кремлю достаточно сложно в этом случае. В других случаях, конечно, Америка виновата, Россия белая, пушистая. Здесь очень сложно, но все равно пытались, что это американская кампания по дискредитации и дестабилизации России, вот это панамские документы, что это обычное дело, весь мир прячет деньги в офшор, и США на первом месте, Россия не исключение. Когда американцы хотят именно очернить Россию, они показывают Путина на фоне обложек, и это как раз показывает, насколько эта информационная война и дискредитация идет против России. То есть, но в данном случае это не очень убедительно, но я для себя, я не знаю, как российская аудитория реагирует, надо сделать опрос общественного мнения, но мне кажется, здесь это не очень выигрышное положение, обвинить Америку в панамских документах.
Понятно.
Хотя говорят, что, конечно, это ЦРУ сделал, то есть мало того, что Сорос финансировал именно журналистам, которые расследовали, разобрал 11 миллионов файлов. Но мало того, что это Сорос, и мы знаем, и все мы знаем, что Сорос – это враг номер один и хочет сделать оранжевую революцию в России. Но это ЦРУ взломал компьютер. Это ЦРУ это сделал, Анбер ЦРУ. Это не доказано, мы не знаем, кто это сделал. Конечно, никто не знал, это некий Джон Доу. И, скорее всего, мы не узнаем, кто это сделал, кто передал, кто фактически украл эти файлы и передал журналистам.
То есть, Майкл, первое, что хотят объяснить, что Америка виновата вообще в том, что случилось такое расследование. Это раз. А по факту, по результатам, по итогам расследования, все-таки, тем не менее, Америка виновата, она это все спровоцировала, все это вывалилось вот на наши головы. А то, что вывалилось, как они осмысливают, что они хотят показать, как они мотивируют, объясняют что-то?
Ну, лучше вид защиты – это нападение. Опять-таки, это давно говорят, что информационная война идет, и это просто очередной раунд этой борьбы. И именно поэтому Песков даже не увидит документы, он уже пришел к выводу, он уже убедился, что панамские документы – это русофобы, это путинофобы. То есть это уже предопределено для Пескова. Неважно, что там. И, конечно, это старый прием, потому что чем больше они будут говорить, как это Россия является жертвой американской информационной войны, тем меньше они будут говорить о сути дела. И суть дела – это откуда деньги, откуда 2 миллиарда долларов. И почему эти деньги не были декларированы? Почему эти деньги были спрятаны? Заплатили ли эти люди налоги на прибыль, на эти деньги? Поэтому все эти вопросы опадают, и это специально сделано, чтобы переводить стрелку на американских заказчиков. Ну, это они заказали это дело.
Этих вопросов вот вам и вашим, может быть, там полтора, вот у вас стоит там полтора человека, вот я даже не говорю два, полтора человека стоят, которые пытаются вот эти вещи проговаривать. Удается? Вот вам удалось вчера, например, как вы считаете, в ток-шоу Владимира Соловьева донести вот эту мысль, которую вы сейчас нам говорите о том, что... А вы задумайтесь, откуда деньги-то вот эти 2 миллиарда?
Сложно, конечно, сложно. Вы сами посмотрели передачу.
Это не я, это смотрел Николай Руденский.
А вы не смотрели,
я
да,
нет,
вчера?
Нет, я прочитала у него, и вот вам рассказываю все, что прочитала.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но, да. Конечно, мне сложно. Я делаю то, что я могу, но, конечно, ведущие, преимущество за ведущими, они это их передачи, они управляют передачей, как они считают нужно. Был момент вчера, когда я сказал, что я не верю, что если бы Рауль Дуган не был другом Путина, что он смог бы сколотить это богатство, это состояние. Пытались отшутиться немножко, но чтобы не заострять внимание на этом моменте, потому что это достаточно уязвимый момент, слабое место для официально-пропагандистской точки зрения. Потому что откуда деньги? Есть такая версия, что он просто очень... Мало того, что он талантливый музыкант, что он очень умный инвестор. Но это не очень выдерживает критики. Что он вовремя и очень умно инвестировал свои собственные деньги в акции Банк России и в... как называется? Еще одну компанию... они занимаются рекламой на телевидении, это было как называется. Это такая версия, для меня это мало убедительно, я не знаю, как для зрителей. Поэтому, в ответ на ваш вопрос, я делаю как могу, я не знаю. Конечно, сложно, задача сложная, но... вам виднее.
Ну, вот,
удалось
вот,
или не удалось?
Я на этот раз я как бы опираюсь на показания, свидетельские показания Николая Руденского, который сегодня описал, что ответил вам, когда вы сказали про то, что ведь если бы не был Сергей Ралдукин другом Путина, едва ли он сколотил бы 2 миллиарда. Что Николай ответил ему Соловьев сегодня написал?
Соловьев, на его лице было написано такое предчувствие триумфа. Он сказал: «Майкл, сейчас я вам все объясню. Знаете Джузеппе Верди? Ну, не знаете, так не важно. Был такой итальянец, он уже умер. Так вот, он был одним из самых богатых людей в Европе. И как? Был он знаком с Путиным или нет?» Вот здесь я, к сожалению, не уловил, сумел ли ответить ли что-то Майкл. Во всяком случае, зрители этого точно не увидели, потому что все потонуло. Аплодисменты, там еще ведь есть
и
такая...
И как же масса других богатых людей?
Аудитория, не говоря о других участниках этого, так сказать, зрелища. Вот, так что, в общем, боюсь, что для большинства телезрителей, даже для тех, кто как бы заранее и не выбрал позицию в этой дискуссии, хотя таких, конечно, мало. Здесь победа была не на стороне Майкла, увы.
Наверное, не на стороне Майкла, но
хотя
тем не менее...
Хотя победа эта была достигнута нечестным путем.
Вы знаете, но как ни странно, вот эта мысль такая простая, которую Майкл донес, что не было бы денег, если бы он не был другом Путина, я думаю, как ни странно, любой обыватель российский, скорее всего, разделяет. Ну, конечно, ну как же своему... Не породеть родному человечку. Думаю, каждый это поймет и едва ли даже еще и осудит Владимира Путина, который помогает великому музыканту Сергею Ралдугину.
Да, наверное. Хотя это сложный вопрос. Я тоже сегодня слышал мнение писателя и публициста Дениса Драгунского, который как бы апеллировал к тому, что этому в традициях русского народа, в его таком национальном отношении к власти, что как бы власть имеет право. Имеет право в том числе и на какое-то сверхъестественное по меркам обычного человека богатство. Ну, не знаю, вообще национальный характер дело темное, так и не так, да, тем не менее Сталин тот же всячески подчеркивал вот эту свою скромность в быту и вряд ли стал бы афишировать свои какие-то богатства, если бы они у него были, в общем-то... Да, ну да, ну обходился-то он в стране довольно дорого, но, видимо, конечно, там механизмы были другие, да, не такие, как сейчас. Так что, ну, пока, да, пока, безусловно, вот эти разоблачения большого влияния на общественное мнение не оказывают.
Ну, вот мы сейчас...
Но как знать?
Да, как знать? Вот мы сейчас послушаем Сергея из Барнаула и посмотрим опрос московских прохожих, ну, какой вот, какие они выводы для себя делают. Сергей, говорите, пожалуйста, здрасте.
Добрый вечер, уважаемые. Прежде чем задать вопрос, маленькая ремарка хотел вот по поводу Соловьева. Все-таки Ралдугин не известнейший композитор мирового масштаба, как Жозеп
Верди. Он его так назвал, да.
Прежде чем задать вопрос, я бы хотел выразить действительно искреннее восхищение Николаю Евгеньевичу Руденскому за то, что вы, и уважение, за то, что все-таки удивительно, что вы смотрите вот это все, что на российском телевидении, и выкладываете для нас на своем сайте, на Грани.ру, выкладываете все эти цитаты, весь этот бред, который мы просто, вот нормальные люди, невозможно смотреть. Я просто восхищен вами, на самом деле, без дураков.
Спасибо, спасибо
вот
вам.
А вопрос следующий у меня. Вот мы все прекрасно знаем вот те подделки, которые были вот на НТВ, анатомия протеста и так далее, там многосерийные вот это. Тем не менее, мы все прекрасно, многие понимают, нормальные люди, что там нет ни логики, ни фактов. Но люди, тем не менее, поехали в места не столь отдаленные на основании вот той бредятины на НТВ, которая. Поэтому я бы хотел спросить у вас. Да, сейчас все это сделано на коленке, все непонятно, как сделано, фальшивка и так далее. Все понимаем мы. Но вот если этот фильм выйдет сейчас, в среду, когда там это анонсировали, вот, он фильм выйдет. Могут ли они все-таки состряпать на основе этого какое-то уголовное дело против Навального и на основании вот этого бреда, тем более, знаете, у нас суды, все-таки отправить его, ну, тоже по этапу.
Спасибо,
вот, вот
спасибо.
Как вы считаете?
Николай.
Все, конечно, возможно у нас, но как-то вот, не знаю, да, посадить Навального могли бы...
Много раз.
Много раз, да, и никто бы, так сказать, эта система сработала бы, безусловно, она уже раз почти сработала, да, он уже оказался в тюрьме.
И тут манежная сыграла свою роль.
И тут она, да, внезапно, да, дала задний ход. Так что... Не знаю. Но, понимаете, надо все-таки, увы, придется посмотреть, наверное, целиком вот
посмотрим
это изделие. По крайней мере, судя вот по этому отрывку, что мы имеем, тут, еще раз к тому, как халтурно он сделал, тут ведь получается какая вещь, да? Речь идет об убийстве Магнитского. Сергея Магнитского в тюрьме, организованного, по версии, как можно понять, авторов фильма ЦРУ Браудером через своих агентов Федеральной службы исполнения наказаний. Вообще хорошо это ведомство, где оперируют уже несколько лет агенты иностранных спецслужб и запросто убивают людей.
Для начала.
Вот. Ну, здесь, конечно, кого-то из назначить этим убийцей все-таки представляет некоторые технические сложности. Вряд ли это мог бы быть сам Навальный, да, вот да. Представить себе его прокрадывающимся в камеру и со склянкой яда довольно трудно. Но, опять-таки, не надо недооценивать творческих способностей.
Ну, я единственное, что, Сергей, вам могу сказать, что сегодня бывший сотрудник РИА Новости, это контора, который руководит Дмитрий Киселев, выложил в своем блоге приказ, внутренний приказ, у него остались вот контакты в РИА Новостях, приказ по конторе не пиарить, не тиражировать, не информировать об этом фильме, потому что похоже, что это фейк. Пишется в приказе по службе, которой руководит Дмитрий Киселев. Эта же служба рассчитана на внешнюю аудиторию, не на внутреннего человека. И то есть там уже они больше внимания уделяют качеству информации на его втором месте работы. Давайте посмотрим опрос, что говорят москвичи.
Вы верите, что Навальный агент Госдепа, Ралдугин как бы святой такой человек, там Путин ни при чем с офшорами в Панаме, вот так?
Нет, я совершенно не верю нашим федеральным каналам. Всю информацию я черпаю из интернета. То есть не в то, что Ралдугин тратит все деньги на инструменты и зарабатывает своими концертами, и в том, что Навальный там... посланий Госдепа, там, не знаю, еще кого-то, жидомасонов и прочих, конечно, нет. В это я не верю. Я не знаю, каким нужно быть дураком, чтобы в это поверить.
Это можно фальсифицировать.
Нет, поверья нет.
Ну, нет, не верю. Скорее нет, чем да.
Я ничему не верю из того, что говорится, особенно что касается Ралдугина. Это все очевидно. Ну, 2 миллиарда на балалайки, даже на самые крутые работы Страдивариуса и прочих-прочих. Ну, это, не знаю, это только очень наивный человек, мне кажется, может поверить. Агентами Госдепа можно назвать, наверное, всех, в том числе и меня, наверное.
А Путин ни при чем в Панаме?
Ну, конечно же, Путин ни при чем везде. Это же, ну, как бы, он же святой человек. Просто, не знаю, бодхисаттва.
Я думаю, что они все при чем. И Навальный. Может быть, не Госдеп, это я не знаю, он мне не докладывал. Точно так же, как и Путин. Ну, и этот тоже бескорыстный, который дарит детям инструменты дорогие. Все просто так, ничего не бывает.
Я думаю, что это все дело информационной войны, которую осуществляют власти свыше, и подается все обществом, чтобы им было удобнее управлять.
Я, соответственно, не верю российским каналам. Это пропаганда, она рассчитана на людей, которые не читают, не хотят ничего анализировать. А вот, поэтому телевизор нам не нужен такой.
Виолончелист, по-моему, хорошо ответил. Я покупаю музыкальные инструменты.
На 2 миллиарда.
Ну, я не знаю, там, может быть, они дорого стоят. А Путин сказал, да, я с ним дружил. Ну, бывает же, дружишь с кем-то в детстве.
Мы, даже старшее поколение, вот не согласны с тем, что сейчас телевидение так идеологически опять начинает закручивать гайки.
То есть там Навальный не агент Госдепа, вы считаете?
Я считаю, что нет.
А Ралдугин все-таки на инструменты потратил или нет?
Ну, я предполагаю, что возможно и на инструменты.
А вот там, например, 2 миллиарда долларов можно потратить на музыкальные инструменты?
Легко. Вы знаете, сколько стоят сейчас музыкальные инструменты? Филармонию, если оборудовать, то там, наверное, не уложишься даже в эти деньги.
А в то, что Навальный агент Госдепа, верить?
Нет.
А в то, что Путин ни при чем с этими офшорами, верить?
Нет.
А то, что Ралдугин 2 миллиарда потратил на инструменты музыкальные?
Я думаю, что когда смотришь новости, их нужно фильтровать и полностью до конца им не верить.
Ой, какие хорошие, особенно молодые. Вот все-таки, да, какая-то вера появляется в людей после таких опросов.
Да, да, действительно, я этому очень рад. Вот почему-то, правда, да, особое сильное впечатление на меня произвела это пожилая дама, да, которая сказала, что она не верит ни одному, ни другому, ни третьему, как вот этот скептик позапрошлого века, который говорил, что одни говорят, что кардинал Мазарин жив, другие, что умер, а я ни тем, ни другим не верю.
Ну вот, да.
Но, не знаю, даже, может быть, покажется кому-то, что выборка здесь такая не вполне, что ли, репрезентативная. Кто-то все-таки, мы знаем, что многие таки верят в телевидение, а здесь таких,
знаете, они
не
так,
оказалось,
а может
или
быть,
почти
да,
не оказалось.
А может быть, и не так... Нет, вот мы стараемся таких искать. Вот я помню прекрасно, когда, помню, были у нас эфиры, спрашиваю, кто... Кто голосовал за «Единую Россию»? Знаете, как трудно найти таких людей? Вот вы пройдетесь по улице и спросите, а кто ходил голосовать за «Единую Россию»? Вот вы увидите, что это будет очень сложно найти такого человека, хотя цифры огромные. Вот есть какие-то вещи, которые мы думаем, что так, а на самом деле улица немножко живет другими представлениями. Скажем, если бы по Крыму спросили, вот был бы один результат. А по офшорам спросили, вот видите, все-таки верят. Иннокентий, здравствуйте, говорите, пожалуйста, из Кургана.
Здравствуйте, дорогие мои.
Здрасте, здрасте.
Я вот с высоты своих 80 лет, значит, должен вот что сказать. Надо не смеяться нашему народу сейчас так, особенно грамотным людям, а плакать. Ведь мы же опустили в атмосферу 37-го года. Вот сегодня Курганское телевидение транслировало, как руководство Курганского МВД вручало подарки батальонам курганских ОМОНов, дежурящих в Дагестане и в Чечне. А и по нашей информации там тише власть, Божья благодать.
Нет, такой...
Мы же живем в обстановке страшнейшей дезинформации.
Иннокентий, спасибо вам большое. Я должна вас разочаровать. Нет, такой информации насчет Божьей благодати нет. Мы по Дагестану получаем полную картинку, ну не то чтобы уж картинку, но то, что вам обязательно скажут, что сегодня проводится контртеррористическая операция на территории Дагестана, а вы уж дальше соображаете и представляете эту картинку, но вам скажут. Вам про благодать не очень-то. Я вам серьезно говорю ответственно. Я это смотрю, слежу за лентой. И да, да, можно понять, что награждают кого-то, людей, которые помогают там что-то зачищать. Мы не знаем, что зачищать, но какие-то зачистки идут постоянно и официально о них объявляют. Майкл, вот смотрите, вы посмотрели опрос, вы услышали людей. Вы таких людей у себя видите в студии, когда вы выступаете на этих ток-шоу?
Ну, я особенно не общаюсь с людьми в студии. Нет, они все очень тепло ко мне относятся. У меня не было даже близко к тому, что произошло с Костом, но у меня без спорта. Слава Богу, ту-ту-ту. То есть не было агрессии. Но, конечно, они аплодируют, когда надо, но это их работа. Я не могу обвинить их. Они у вас твоя работа, у них твоя работа.
Но вы порадовались, вот услышав мнение на улице?
Ну, это Москва. Это Москва, насколько я понимаю. Но Москва, это какой процент всей России? Это 10%. Какой процент? Я имею в виду по населению. Это меньше 10%.
Это не к нам, это к Лесе Рябцевой. Это она знает население России.
Поэтому это не отражает, это не аудитория федеральных каналов. Это очень выборочное. Это не репрезентативная аудитория, к сожалению.
Да, но и то достаточно большое. То есть и то Николай удивлен, что вот эта аудитория таким образом реагирует. Ну, не хотите радоваться. Короче говоря, вот вы нам тут же ложку дегтя. Майкл, а что вы, а как вы, хорошо, нет, это я пошутила, не комментируйте, потому что времени мало остается. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие сюжета с Алексеем Навальным? Думаете ли вы, что это будет раскручиваться в тех ток-шоу, куда вас приглашают?
Ну, завтра, нет, в среду, я думаю, да, что будет передача на «Россия-1».
Да.
Ну, я не знаю, я не изучал материал. Если это вообще, это высосанный спас, тогда я думаю, что это остановится. А если есть хоть что-то в этом, конечно, они будут доить это до конца. Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим. Вас уже пригласили на нее, на эту передачу в среду?
Да. Я сейчас смотрю именно весь недели, и я сейчас решаю, стоит или не стоит.
Ну, я знаю, что вы решите, что стоит. Это я уже уверена. Хорошо, приятного вам просмотра, Майкл. Ну, на чем мы остановимся? На том, что все-таки, на том хорошем, что мы сегодня увидели. Правда, Николай? Давайте,
конечно,
у нас 5 секунд.
Да.
Пожелать, что вот такие опросы, все-таки это не совсем уж не репрезентативная выборка, и что люди начинают трезвее смотреть телевизор. Ну и распрощаемся на этом с нашими дорогими слушателями и зрителями. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეკე დაბირჯეთქე. მე ვიც პირადად, ტია მესოლა, სოპატი და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.